Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про Африку. Что она из себя представляет, какова у нее история и где место в Африке у России? Помогает нам в этом разобраться профессор кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович.
Добрый день.
Добрый день. Мы прошлую программу завершили на жизнеутверждающей истории насчет того, что джентльмен не обязан владеть всеми кабаками на пути в загородное поместье. А у нас загородное поместье в Африке где?
У нас его нет. Точно так же, как загородного поместья никогда не было у Европы. Африка никогда не была загородным поместьем. Африка не была тем местом, куда стремился английский, французский чиновник. По той простой причине, даже уже в колониальное время, то, что быстро обогатиться в Африке, как в Индии, это или в Китае, или в Японии, или в Индонезии, это невозможно. Плюс полное отсутствие инфраструктуры, я имею в виду школы, там культурные учреждения и так далее, и так далее. Это климат, это тропические болезни. А вот вообще Африка, одна из основных причин, почему Африка не интересовала европейцев, это тропические болезни, и прежде всего малярия. А вот при экспедиции в зону тропических лесов погибало до половины европейских солдат в первой половине XIX века. Причем единицы погибали от оружия, которое использовали африканцы, все остальное – это климат, это тропические болезни. И только открытие современных лекарств на вот хинной группы дало возможность, соответственно, завоевывать внутренние районы Африки. Второй неожиданный аспект, опять же, с точки зрения человека с улицы, может показаться это странным, это отсутствие продовольствия. Пока европейцы не научились делать консервы, внутренний район Африки было идти сложно. В Индии, в Китае, на любой стране, можно было есть рис, можно было есть какие-то другие продукты местные. У Вересаева есть прекрасный рассказ, как солдаты отказывались есть рис, а офицеры, наоборот, охотно ели его во время русско-японской войны. Вот в Африке же этого ничего не было. Но вот то питание, которое были африканцы, оно абсолютно непригодно было для европейского желудка. А вот это мгновенные, если не дизентерии, то различные болезни. И пока не было консервов, невозможно было посылать серьезные длительные экспедиции на завоевание внутренних районов. А вот здесь еще есть ряд других причин. Там появление, например, канонерок. Это судно, которое может плавать одновременно и по морю, и река. Все крупные африканские реки, и Нил, и Нигер доступны. Махдистское государство было уничтожено во многом благодаря канонеркам, которые спускались по Нилу со скорострельным оружием, которого не было. И, собственно говоря, с этого и сохранилась дипломатика канонерок до настоящего времени.
Хорошо. Африканские болезни, отсутствие нормального привычного рациона, плюс не самая дружелюбная природа, особенно в те времена.
И население недружелюбное.
Население, с которым сложно находить общий язык. Но тогда каким образом? Вот мы сегодня смотрим условно на карту, и из общего курса, условно говоря, там какой-нибудь истории, это колонии бывшие германские, это бывшие французские колонии, это бывшие португальские колонии, это бывшие такие, это бывшие такие, это бывшие... Подождите. Либо Африка Европу не интересует, но тогда...
Не интересовала до середины XIX века.
То есть все вот это вот счастье, это все с середины XIX века.
Даже более точно 70-х годов XIX века, после франко-прусской войны, которая послужила толчком к серьезной колонизации африканского континента.
А как пилили Африку между собой? Кто куда дотянулся? Или, условно говоря, британцы с...
Была Берлинская конференция 1884-85 годов, когда европейские государства... Кстати говоря, и Россия участвовала в этой конференции. Хотя интересы у нас были только в Эфиопии, больше нигде. Договорились о принципах раздела африканского континента. На так называемых свободных землях водружался флаг. Но этого было недостаточно, чтобы флаг водружался. Необходимо было за какой-то период завершить эффективную оккупацию и договориться этой территории, и договориться с другими странами, что они признают европейскими, опять же, эту эффективную оккупацию. Самый известный инцидент, который стал поводом для образования Антанты, это Фашотский инцидент, когда небольшая французская группа военных пересекла весь африканский континент, что сейчас сделать не так просто, поскольку нет прямых дорог, вот с западного побережья до Нила, в маленьком местечке Фашода, выставила французский флаг. А с севера шла огромная, там 100-тысячная, 200-тысячная английская армия, которая уничтожала махдистское государство. Когда, по-моему, Китченер, если я не ошибаюсь, главнокомандующий, потребовал французов, чтобы сняли французский флаг, поскольку это британская территория, французы отказались от права нашего флага. Вот. Дело дошло до того, что был отозван посол французский из Великобритании, но в конце концов договорились. Между европейцами никогда не было никаких столкновений по поводу завоевания Африки. Между отдельными, может быть, какими-то подразделениями на уровне взвода, там, конечно, могли быть стычки. Но, вот, но серьезных конфликтов при завоевании Африки не было. Европейцы всегда умели договариваться о том, как будем делить Африку. И Африка делилась в основном по карте.
Линейкой.
Я уж не знаю, чем, но, наверное.
Хорошо, а что Россия с Эфиопией искала? Вы говорили о том, что интересы России были только в районе Эфиопии.
Я приведу вам, чтобы ответить на этот вопрос, опять же, приведу вам один исторический пример. Почему русские проиграли Цусиму? Ну, вот сколько эскадра Рожественского шла до Цусимы? Больше года. Почему она шла так долго до Цусимы? А потому что французы отказывались продавать уголь. Были же уже угольные суда. И необходимы были угольные стоянки.
Да, бункерные базы.
Бункерные, совершенно верно. Я уж не стал утверждать, бункерные базы необходимы были. Но вот для того, чтобы снабжать свой военный, торговый и так далее флот. Никто не будет заботиться о чужих интересах. Поэтому Эфиопию мы рассматривали как важный пункт после Суэцкого канала. Вот, на пути на наш Дальний Восток, прежде всего. Ведь, собственно говоря, через Индийский океан возили даже каторжников до открытия Транссиба. Это был самый дешевый путь и стратегический. Более того, приведу вам тоже малоизвестный, наверное, широкой публике любопытный факт о том, когда, по-моему, в 70-е годы, может быть, в начале 80-х, наша военная эскадра вошла в Индийский океан на постоянное патрулирование. Вот официальным поводом было то, что это единственный незамерзающий путь между европейской и азиатской частью Советского Союза.
Красиво. Возвращаемся к африканским государствам и к Центральной Африке. Хорошо. После подписания условных договоренностей Африка поделена. Африка колонизирована?
Нет. Понимаете, например, в Руанде было 20-30 немецких солдат. Ну, может быть, еще несколько сотен аскари. Это солдаты-танзанийцы. Но вот в Кении уже в начале 20 века было, по-моему, 50 или 100 чиновников. Вот этот вот процесс, он действительно очень интересен. Это, наверное, я не знаю, может быть, где-то есть какие-то прецеденты, но пик сопротивления африканских народов колониальному завоеванию пришлось не на завоевание, а пришлось на установление колониального общества, когда европейцы начали реально контролировать территорию и устанавливать свои порядки. Было создано так называемое колониальное общество. Это отдельный этап развития Африки, вот, очень специфический, других параллелей в мире не существует колониальному обществу. Значит, соответственно, именно на это время пришелся пик наибольшего сопротивления. Приведу пример своего любимого малагасийского государства. Это было единственное государство на африканском континенте, чьи вооруженные силы превосходили французские вооруженные силы при завоевании. У них были, например, горные пушки круповские, которых не было у французов.
Откуда такое счастье?
Мадагаскар – развитое государство, которое по уровню развития малагасийское государство было на уровне южноевропейских стран того времени. Значит, в своей докторской диссертации и монографии «Внешняя политика малагасийского государства в XIX веке» я доказал о том, что это единственное государство в доколониальной Африке, которое проводило самостоятельную внешнюю политику. Через 5-10 лет где-то в Оксфорде или Кембридже вышла работа Кэмпбелла, английского ученого, «Экономическая история имперского Мадагаскара», где он доказал о том, что, опять же, на архивных материалах, как я работал в архивах и Мадагаскара, и Маврикия, где довольно много материалов, он доказал, что экономический уровень развития Мадагаскара в конце XIX века соответствовал уровню развития Италии, Греции, Португалии. оружие закупалось. Я уже говорил, и в Германии. Были многочисленные дипломатические визиты. Малагасийское государство поддерживало дипломатические отношения с Англией, с Францией, с Соединенными Штатами Америки, с Германией, с Италией. Там были постоянные представительства малагасийского государства. Вот, так что даже, так скажем, вот, обладая, тем более это природа. Высокое плато, оно недоступно. Тем более англичане построили хорошие базы, форты, крепости на всей этой территории, по которой шли французы. Ну, это единственный путь на высокое плато с побережья. Высокое плато 1500-2000 метров. Но вот дорог не было. Это общая стратегия всех азиатских, африканских государств – не строить дороги. Внутри были прекрасные дороги. А вот, соответственно, побережья их не было. Вот, и, соответственно, малагасийцы не оказали практически никакого сопротивления. Они не видели разницы между своей европеизированной элитой, которая и одевалась, и говорила по-английски, одевалась, как европейцы, и новыми завоевателями. То есть французы без особых сложностей захватили Мадагаскар во время, правда, второй уже франко-малагасийской войны, не первой, в 1994-1995 году. Ну вот, но после этого, через несколько лет, когда они начали устанавливать колониальные порядки, было мощнейшее восстание, мен-ламба, так называемые, красные ламбы, ну или тоги, если сказать, которые французы не могли подавить почти в течение 10 лет. Но вот при этом при подавлении было уничтожено более 100 тысяч малагасийцев. То есть то оружие, которое сохранилось у малагасийцев, они его использовали против французов, когда они начали устанавливать колониальные порядки.
А вы сами говорите о том, что это уникальная ситуация для Африки, подобный уровень экономического развития.
Колониальное общество.
Да.
Это не развитие, это колониальное общество.
Но при всем при этом Нигерия, французская Конго, бельгийская Конго, ведь мы же, исходя из названий, понимаем, что да, какое-то отношение к Европе это как, каким-то образом территория имела, и, по идее, она должна была хоть как-то этими европейскими колонизаторами развиваться.
Скажите, пожалуйста, а Бухарский Эмират, Хивинский Эмират имел какое-то отношение к России? Он как-то развивался или нет?
Ну, смотря в какой период.
В тот же самый.
После завоевания Коканского и Хивинского ханства.
Все
после завоевания, да.
То же самое и в Африке произошло. Ведь на самом деле, я уже, по-моему, в прошлый раз говорил о том, что Европа привнесла Африке, в Африку то, чего не было ни в одном, даже самом развитом малагасийском государстве. Это право человека на жизнь. Это основное право современного человека. В Африке доколониальной нигде не было. Любой правитель мог не только отобрать все имущество, но и просто уничтожить, посадить в тюрьму, убить без суда, следствия. Что, все что угодно. Это первое. Второй момент очень важный. Но вот именно Англия и Франция в межвоенный период вовлекла африканский континент в международное разделение труда. Африка стала частью мировой экономической системы. И это сделали европейцы.
Африка становится частью мировой экономической системы, при этом африканские государства – беднейшие страны мира.
Ну, почему беднейшие страны мира?
Не, ну, открываем список.
Не все беднейшие страны мира. Но вот, так что здесь это не показатель. Здесь дело в другом. Не в том, что европейцы... Да, кстати говоря, один еще очень любопытный момент, который также у нас не очень как-то афишируется – до Первой мировой войны все африканские колонии в целом, понятно, что там была Южная Африка, которая приносила большие доходы Британской империи, были убыточны и содержались на деньги европейских налогоплательщиков.
А тогда смысл, кроме территории?
Политика. Статус великого, великого государства. То, что во второй половине 20 века определяло наличие ядерного оружия, то, соответственно, в конце 19-го, начале 20 века определяло наличие колоний. Это был статус великого государства, если оно обладало колонией.
Что нужно сделать, чтобы быть великим государством? Завести себе маленькую колонию, желательно на африканском континенте. Хороший рецепт. Мы сегодня продолжали разбираться с историей Африки и с тем, а что, собственно говоря, мы хотим от Африки или что Африка хочет от нас. Помогал нам в этом разобраться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня это все. Встретимся в следующий раз. Продолжим смотреть на Африку и разбираться, что же там такое происходит и почему это происходит именно так. студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.